Актуальное интервью.
У микрофона Мария Денисова. Добрый вечер. Как провести отпуск? Куда бы отправиться в путешествие, чтобы оно не только насыщенным на яркие впечатления получилось, но и довольно-таки бюджетным? На эти актуальнейшие вопросы с легкостью отвечает житель Гурьевска Андрей Крючков. Он целый месяц в одиночку автостопом путешествовал по Средней Азии, что и вам советует. Почему? Вы спросим у него все подробности вместе с моим сегодняшним соведущим, тележурналистом и не менее отважным путешественником из Кемерово Александром Елисеевым. Здравствуйте, дорогие путешественники!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну что сразу меня поразило, когда я ваши заметки путевые читал, это, конечно, то, что вы решились на путешествие в одиночку, автостопом, в Среднюю Азию. Когда люди покупают путевки, обеспечивают себя полным комфортом, ищут спутников, а вы берете рюкзак и в одиночку. Почему?
Ну, рано или поздно к этому любой путешественник приходит. Я раньше ездил в Горный Алтай, а потом начал по России путешествовать, потом ушел в автопутешественники. В основном ездил на машине, также проехал Среднюю Азию, всю Россию, ну и понял, что для познания вот мира, чтобы познать себя, интереснее все же попробовать просто взять и уйти из дома и месяц где-то ходить.
Но вообще экстремальненько несколько, или
да,
нет?
Да, нет, совсем не экстремально и безопасно.
И в каких странах вы были?
В Средней Азии, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, как бы все это прошел пешком в день, бывало, и по 70 километров пешком проходил.
Пешком?
Когда была возможность, на попутках передвигался. Как бы люди везде... Таджикистан, Узбекистан, замечательные люди живут. Не надо даже в гости кому проситься, люди, ну, сами тебя в гости зовут, сами угощают, сами подвозят. Азия для меня это эталон гостеприимства, еще когда путешествовал на машине, это понял. Вот чем прелесть вот пеших, автостопных путешествий и автопутешествий, что в машине ты все проходит мимо тебя, новые друзья, новое знакомство. А здесь каждый день ты просто не успеваешь за событиями, каждый день тебя зовут в гости, каждый день... новые места. Сегодня ты работаешь там у Чебанов в Таджикистане, завтра ты на приеме главы региона, послезавтра у тебя в Хароге в ботаническом саду свидание с туристкой из Японии, потом тебя приглашают на памирскую свадьбу. Каждый день вот это приключение, каждый день события, каждый день новые люди.
А чем вы такой хороший? Почему вас все приглашают, все любят, а? От вас, наверное, какой-то исходит, потому что есть люди, которые, наоборот, притягивают негатив. У вас один позитив какой-то вот в путешествии.
Нет, это любой путешественник скажет, что вот, кто видел что-то, что все люди, которые на твоем пути встречаются, это ты сам. Как бы ничего бояться не надо, если ты добрый, позитивный человек, что тебе такие же точно люди будут попадаться, их отношение к тебе будет точно такое же, соответствующее.
Саш, у тебя тоже по жизни такое, что по Израилю сколько, по Индии путешествовал, тоже сплошные добрые люди.
Вот мне сейчас как раз про автостопщиков вспомнился один случай. Мы тогда путешествовали вдвоем, и с Настей оказались достаточно заброшенные, где-то в середине Мертвого моря оказались, ну, не самого моря, естественно, берега, да, и вот поставили палатку на берегу, утром просыпаемся, и чувствуем, что нету ее рюкзака. Смотрим, два парня сидят. Думаю, ну, наверное, эти парни ночью пришли, что-то взяли из рюкзака. Ну, рюкзак исчез, Настя очень расстроилась. А мне вот эти ребята, они из Германии оказались, они говорят, Red Fox, Red Fox. Я говорю, какая здесь на Мертвом море лиса? Не, говорит, она была, она унесла ваш бэк. Ночью ничего не смогли найти, но с рассветом, смотрим, реально в 20 метрах от нашей палатки лежит наш растерзанный на рюкзачок. Реально чувствуется, что это животное туда прорывалось. Оказывается, там лежал бутерброд с рыбой, и лиса до него сумела таки добраться, и она его съела. Ну, рюкзак нашелся, так что все закончилось благополучно. Но я хотел сказать одну интересную историю, что вот когда Настя стала расстраиваться, что, говорит, у меня там и куртка лежит, так вот эти парни, они говорят, о, у нас есть теплые вещи, мы тебе дадим. Вот это не было никакой проблемы, абсолютно незнакомые люди. Потом мы с ними познакомились, оказалось, что они автостопом путешествуют по всему Израилю. Где-то пешком идут, где-то садятся на машины. И вот таким образом вот мы с ними познакомились. Но вот
это норма для автостопщиков, взаимопомощь такая.
Да, и такое есть. А так как бы автостопщики вот в основном на местное гостеприимство выручают. Вот что посоветую, вот, начать путешествие, тренироваться, вот, понять, что это именно со Средней Азии. Что там все остановятся, все тебя позовут в гости, все тебя...
100% все, ну люди же разные, везде будет. Почему так надежда именно на всех?
Мне вот такие люди, а вот как бы.
Вот идете вы по обочине дороги, даже руку не поднимаете, они останавливаются.
Да, допустим, такие страны, Узбекистан, Таджикистан, что там руку поднимать не надо. Машина останавливается, тебя подвозит. Как бы Средняя Азия — это эталон гостеприимства, что вот это доброта, харизма, вот эта искренность, это все в глазах читается, все это неподдельное. Что тебя, если пригласил человек в гости, там в честь тебя все стол накрывают в Киргизии. Поехал в Таджикистан, был случай, путешествовал по Ваханскому коридору и жил в кишлаке Хисора, учителя географии, несколько дней. Женщины перестирали все мои вещи.
Идти было не в чем.
Да.
Но там все быстро сохнет на солнце.
Кормили, поили, казалось бы, такое место опасное. Все как бы боятся таких мест, что тут Пакистан, Афганистан, узкая полоска, 50 метров всего Таджикистана. А чем дальше в горы, тем добрее люди живут.
Я вот тоже поразился, мы были тоже в пустыне, это опять связано с Израилем, еду на велосипеде и положил велосипед в сторону, ну, чтобы перепаковать багаж, который на нем один, кстати, был. И вот останавливается машина одна, спрашивает, у вас все хорошо? Вторая машина спрашивает, все хорошо? Я говорю, да-да-да, все хорошо. Нет, он остановился, достал воду, сказал, в наших местах без воды нельзя. О, говорит, мало воды, сейчас долью. Долил полную бутылку, оставил воды и сказал, куда еще ехать, нарисовал просто. Я говорю, я знаю. Мне говорит, нет-нет-нет, я на всякий, чтобы быть самому уверенным, обязательно просто покажу маршрут, куда вам надо добираться. И вот это мне тоже всегда поражало, что вот в дороге нету своих и чужих людей. И вот это очень ценно, когда люди просто с открытой душой тебе подходят и... Неважно, в какой стране. У меня один случай был, когда мы были в Германии, и вот там в поезде мы вдруг поняли, что нам негде ночевать. И тут люди, услышав наш русский разговор, стали к нам подходить и стали говорить, а вот знаете, вот можно туда поехать, можно туда, можно у нас остановиться. Так что это вот такая история. В любой стране есть добрые люди.
Это любой путешественник знает. Даже проходишь границу, те же пограничники вот в Киргизии, прошел границу, они узнали, что я пешком иду, а до таджикской границы еще 40 километров там топать пешком. И перевал. Сразу набрали мне воды, лепешку в рюкзак дали, что все тебе пригодится, счастливого пути.
А мне понравилось, что вы всех одаривали шоколадками. Вы, наверное, там с собой несколько килограмм брали шоколада, да?
Да,
главный вес. Кормить в Среднюю Азию за добрые дела.
Да. Да, я брал 2 коробки шоколада просто, ну, чтобы и тебе хорошо, и рюкзак постепенно легчает, и идти легче. Брал 20 тысяч рублей всего лишь денег, и тоже половину, ну, где там отдашь человеку, кто тебя подвезет, где отдашь, у кого пожил. Как бы на месяц реально, чтобы отправиться в Среднюю Азию, вот если есть у вас 10 тысяч рублей, 15, можно выйти на дорогу, остановить машину и спокойно на попутках на месяц уехать, попутешествовать и отдохнуть.
В горах палатки? Какие ночевки-то?
В горах я подготовился, все было, и газовая печка, и палатка. Вот еще в Средней Азии хорошо, она совсем мне не понадобилась. В Узбекистане, допустим, пришел на базар, купил дыню, тут же на базаре хотел дыню поесть, тут же тебя приглашают в гости, показали город. В палатке вообще ночевать не пришлось.
Получается, что и никуда, собственно, и не напрашивался с ночевкой, везде
абсолютно
приглашали
никуда.
Сами, это поразительно. Попутчики приглашают, люди на базаре приглашают. Для меня это непостижимо.
Ну, это Средняя Азия, это...
Не, Восток. По Монголии нам однажды пришлось тоже путешествовать, его там тоже поражает, что люди готовы поделиться всем.
Последним.
Да, причем ты понимаешь, что это не самые богатые люди, да, но они все равно что-то находят, что-то чем-то угощают.
Вот сейчас с вами такую идиллическую картинку для радиослушателей, если послушать, скажут, что действительно, вот вообще никаких проблем, собрался и поехал, все равно какие-то сложности, наверняка, много сложностей встречаются на пути, наверное. Чему надо быть все равно готовым, когда собираешься в путешествие в такое?
Ну, главное, вот, чтобы рюкзак был и палатка была.
Что в рюкзаке-то должно быть, кроме шоколадок 2 килограмм?
Палатка. Ну, какая-нибудь еда там минимальная купил в магазине, чтобы
что
потом...
Что это, батончики какие-то, как вот у нас был бегун на эфире, он с этими батончиками, с мюсли везде ездит. У вас что за еда, что с собой берете?
В Средней Азии можно взять лепешку с собой, а фрукты можно с деревьев рвать. Там и гранаты растут, и яблоки, и
ну,
абрикосы.
Знаю, здесь по Израилю много путешествий было именно на велосипедах. Мы, конечно, предпочитали финики.
Сытная еда.
Они очень сытные, да. Орехи, финики. И, ну, вот, когда едешь на велосипеде, естественно, груз тоже ограничен. Но зато вот что-то сладкое нужно, потому что ты проходишь где-то 70-100 километров по жаре, естественно, вода нужна. Я так думаю, что вода, наверное, одно из самых основных, если особенно где-то находишься в пустыне, надо с собой вести. Ну, вот считается, что не меньше, чем 2 литра, 2,5, даже до 3 литров воды надо на сутки на человека иметь, потому что вода – это очень важно. Иначе даже можно не заметить, как начнет кружиться голова, а потом ты теряешь сознание, если ты в жарком очень климате находишься. Поэтому, наверное, вода – это самое главное, что стоит брать с собой в путешествие в жаркие страны.
Всегда хватало воды.
Насчет воды совершенно верно подмечено, особенно в высокогорье воды не хватало периодически. Вот чтобы горная болезнь начинается, чтобы ее просто не почувствовать, надо воды пить побольше. Очки обязательно темные. Если 4 километра над уровнем моря, можно посмотреть на солнце, сетчатку глаза прожечь, можно как бы ослепнуть совсем. Прикрывать желательно лицо, руки. Я с непривычки до такой степени. 40 минут на высоте можно ожог второй степени заработать. У меня руки потом болели, шея, уши облазили от загара. Просто все по
незнанке. Крем надо с собой брать. Наверное, женщины-то как-то думают.
Крем, очки темные, это обязательно, если вот на Памир, высокогорье собираешься.
Очень хорошие еще, я могу тоже посоветовать, есть такие бейсболки, которые закрывают, и к ним еще можно пристегнуть. Закрывают шею, закрывают лицо. Вот такие специальные вещи. Либо ты одеваешь платок, легкий платок, который, ну, вот как в пустыне берберы ходят, да, но у них немножко другой вариант, да. Ну, а тут советую все-таки такая шапочка с козырьком, которая закрывает глаза, конечно же, очки, плюс еще лицо, которое сбоку закрывается, и шея, чтобы была закрыта. Иначе первое, что сгорает, конечно, это шея. Ну, на велосипеде, когда едешь, обычно ты в перчатках едешь, поэтому руки не так сильно обгорают, но пространство между перчатками и курткой, даже если небольшое, оно обгорает очень страшно. Поэтому всем советую брать очень легкую куртку, легкую, хэбэшную или какую-то синтетику, которая светлая. У нас один парень просто однажды в путешествии взял черную куртку, он сказал: больше никогда в жизни я черное брать не буду. Жаркие страны. Почему? Потому что темный цвет привлекает, поэтому что-то светлое, ну, мы говорим о жарких же странах, да?
В Средней Азии, где высокогорье, конечно, ну, одежда обычная, одежда, белые рубашки стараются люди носить, чтобы не жарко
светлое,
было.
Конечно.
Ну, и лицо закрывают, чтобы не сгорало. Так, обычная одежда. Ну, еще хотел добавить, что, вот, что нужно хотя бы элементарно английский язык дома подучить. На Ютубе вот хотя бы набрать полиглота Петрова, 16 уроков эти просмотреть, это очень хорошо пригодится, потому что путешествуют везде, ну, одни европейцы почему-то, русского человека встретить очень редко, и поэтому русским все радуются, все в гости зовут. Всем охота пообщаться, а их нету, вот все страны мира можно встретить почему-то, кроме русских. Вот если будете знать английский, полезно, что со всеми можно
пообщаться. Ну, кого там были? Я знаю, что из Лондона там, да, ребята, из Англии были, немцы были.
Встречал всех там, и Лондон, и Англия, и Франция, и с японкой даже на свидание в Харугю ботанический сад ходил, как говорится. Как бы английский язык – нужная вещь.
А сейчас вы вообще учите фарси. Зачем?
Ну, некоторые путешествуют просто для галочки, что съездил, посмотрел музей, там сходил, Бивень Мамонта посмотрел, все хорошо. А я вот хочу приехать, поработать, пожить в данной стране. Ну, как бы узнать всю культуру. Ну, и как бы новый язык учить, это интересно, что приедешь в другую страну, будешь общаться с
местными. Вот я сомневаюсь, что в Гурьевске живет преподаватель фарси. Как вы изучаете язык?
Ну, это все не просто было. Одно открыл Яндекс, искал, как обычно, нагуглил хороший учебник, все по учебнику. Потом вот только вот недавно появился нормальный преподаватель ЯТВ, канал на Ютубе, там вот сейчас есть преподаватель фарси, это уже проще. Тяжеловато, приходилось алфавит заново учить, алфавит, учиться писать, учиться читать. На английском все просто, посмотрел уроки, как там глаголы, местоимения формируются, и все. Потом все с опытом само придет. В фарси же надо учить алфавит, писать, читать.
Очень отличающийся язык, да, там и буквы, и все,
но,
все там.
Опять все же, проще для россиян, как бы проще, что воспринимается этот язык. В произношении никаких проблем нету.
Там более легкое произношение. Ну, мы, да,
а
по-моему, из одной группы,
сказать,
если я не ошибаюсь.
Уже,
да?
Освоили немножко этот языковый язык. Какую-нибудь, да, фразу нам такую забойную.
Ну, допустим, познакомиться там ман, Андрей Хастам, аз Русия, аст, ман Рафтан, Тигран. Там я вот, меня зовут Андрей, я из России, что вот еду в Тегеран. Ну, если плохо знаете хотя бы, что там манха или кам фарси балади, ну, что я там плохо говорю на фарси. Нужен образ, так просто, что когда никогда не общался на языке, что, конечно, ты будешь подтупливать. Нужен образ, войти в образ, что хотя бы день пообщаться. Вот на следующий год вот хочу просто выйти из дома, также автостопом уехать в Иран, пожить в Иране, поработать, а потом куда захочется. Может, через Пакистан в Индию поеду, может, Туркменистан даст визу, как бы это самая закрытая страна в мире, там виза. Сложно получить визу.
А почему Иран?
Хорошая страна, потому что пока она не испорченная туристами, еще вот только открылась, только едут, что по гостеприимству там, ну, менталитет как бы очень хороший, вот такой персидский, что каждый человек местный обязан 3 добрых дела в день сделать, что там не будет проблем у тебя ни с ночевками, ни с автостопом.
Причем есть люди, которые принципиально стараются за путешествие не потратить ни рубля, да? Можно и так жить, и питаться у гостеприимных людей, и останавливаться бесплатно.
Да, есть такие, встречались такие люди. Ну, автопутешественником, когда был, подвозил даже таких вот, остановил человек меня из Дании, что вот он как бы заработал много денег, рассказывал, что в пешее путешествие ушел в кругосветку, а сам ни копейки не тратит, и даже вот я вот 2 дня вез. Вот он нищий, на самом деле можно поспорить.
А выглядит вполне упитанным.
Вполне упитанный, богатый человек, это принципиально. У меня вот, допустим, это я решил, такой период в жизни будет, что вот пусть 5 лет, пусть 7 лет, что я вот для саморазвития просто попутешествую. Ну, такого, чтобы, не знаю, ни копейки никому не давать, это уже...
Это тоже неправильно. Да?
Ну, для меня как бы это неприемлемо.
Причем это у вас не плата, а вот именно какие-то добрые дела.
Да, это как бы от души все должно быть.
Видите, что семья бедненько живет, и, ну, оставили вы там эту 1000, а для них 1000 – это там ползарплаты, может быть, для кого-то.
Да, если у человека 5 детей, зарплата 3000 рублей, конечно, я просто на столе куда-нибудь под столом оставлю.
А нам один раз в магазин сходить, в супермаркет, это 1000. Все-таки что это дает? Вы уже не раз произнесли это слово – самопознание, да, саморазвитие.
Да.
Каких учителей вы встречали на своем пути, кто отложился в памяти? Что для себя, какие истины, может быть, открыли, как бы там высоко это ни звучало?
Истины, они вот в первый месяц же путешествия, что мир одно целое, что вот все мы люди, все на планете Земля живем, что мир как это единый коллектив. Ну, уже говорил, что люди, которые на пути попадаются, это, ну, это ты сам, получается.
Согласен.
Вот мне интересное ощущение, то есть все, кого ты встречаешь, они, по сути, твое отражение. Вот интересный момент, то есть лица разные, язык разный, а душа у всех, она такая же, как у тебя. Потому что я так понимаю, почему многие люди боятся куда-то отправляться в путешествие, потому что, ну, вот эти стереотипы, а что случится, вот этот... страх, как только допускаешь в себе, что а может же что-то такое произойти.
Несчастный случай на
несчастный
дороге.
Несчастный случай,
извините.
Или еще что-то. Все, ты начинаешь словно привлекать это к этому свое внимание. Я, когда мне такая мысль приходит,
чего
говорю,
боимся, то и притягиваем.
Да. Вот насчет музыки. Сколько раз едем где-нибудь в какой-нибудь стране, чаще всего, если не на велосипедах, то гитары лезть. Я вижу, что гитара у кого-то есть, мы играем. Но сейчас больше я предпочитаю флейту. Так вот, очень часто наш маршрут менялся от того, что мы просто брали гитару или какой-то музыкальный инструмент, начинали петь. И люди говорят, а приезжайте к нам.
Причем бродячие музыканты.
Это было даже, вот когда вот это, мы путешествовали по Индии, когда было 27 человек, целый автобус, и 2-3 местных человека к нам пристроилось, они услышали, что мы русские, и они сказали, я им к нам, там тоже русские есть, они атомную станцию строят, поехали туда. Нас просто привезли на эту атомную станцию. Ну вот подумайте, в закрытый объект у нас в Сибири могли бы нас пустить, не знаю. Но в Индии это вот свободно получилось, тут же договорились, тут же никаких проблем, и мы оказались вот и устроили такой небольшой концерт.
А можешь нам сейчас небольшой концерт устроить? Ну, что-нибудь сыграть такое?
Да.
Вот что это особенно любят
у меня
за границей
здесь, ну, так как у меня друзья тоже очень любят путешествовать, и вот одна моя подруга, с кем мы еще начинали еще в институте, а по первой профессии я все-таки врач, да, она сейчас живет в Америке и очень дружит с местными индейцами. У меня тоже есть мечта оказаться, пропутешествовать по Южной Америке, по Северной Америке. Ну, вот пока она не реализовалась, но я думаю, что она все-таки реализуется. Ну, по крайней мере, вот эта флейта, она вот такая, вроде бы пластмассовая, но она сделана руками индейских детей из резерваций. Американец, бледнолицый учитель их, он, чтобы помочь как-то возвратить культуру в индейские вот эти резервации, которые достаточно бедные по американским меркам, но я так понимаю, что и по нашим меркам тоже они достаточно бедны. Так вот, он научил их делать эти флейты, теперь индейцы играют вот на этих флейтах.
Заодно и мы.
Thank you.
прям дух индейских резерваций прочувствовался.
А у вас вот этот музыкальный компонент в путешествиях присутствует? Вы же тоже встречались с какими-то музыкантами, сами на чем-то играете?
Сам в музыкальной школе обучался на гитаре играть, как вот.
В родном
Гулевске.
Просто,
да, по желанию возьмешь дома, снимешь со стенки, поиграешь. Путешествую так вот с местными, песенку спеть там.
Это тоже помогает налаживать контакт.
В Азии, да? Интересно, там всегда на всех праздниках, всегда синтезатор, всегда живая музыка, все, ну все интересно как.
Синтезатор, я думал, сейчас про национальные инструменты какие-то расскажешь, синтезатор.
Не, и национальные инструменты были, допустим, и на Памире, на рубобе там играли.
А что такое рубоб?
Рубоб — это инструмент народный памирский там. С двумя струнами такой весь резной. Потом на духтаре в Таджикистане жил в старом памирском доме, там на двухструнный духтар, на нем там с хозяином, и хозяин играл, песни распевали.
Вот у Саши есть коллекция музыкальных инструментов, которые он привозит из путешествий. Есть у вас своя какая-то коллекция? Коллекция путешественника?
Что? Да, есть. Я вот покупаю вот, ну, одежду местную, допустим, тюбетейку, там какие-нибудь носки, какой-нибудь халат, все вот это как бы местные вещи, чтобы...
Бубен.
Бубен.
Это уже не одежда.
Бубен я еще в Горном Алтае купил 10 лет назад.
Да, что там? Нас бубном не удивишь, у нас и в Горной Шарии свои шаманские бубны.
Главные люди для меня самое ценное, вот это общение, вот новые люди, друзья новые, с некоторыми до сих пор и общаемся, и переписываемся, как бы вот самое лучшее, что может быть. И стараюсь вот это завпечатлить все вот дома или в путешествии, в палатке, там перед сном, там вот пишешь просто рассказ, планшет набрасываешь, дома уже рассказ пишешь.
Где эти рассказы можно прочесть?
Да, рассказы. Наберите, например, в Яндексе наберите «Возвращение на Памир» или «Мое вольное путешествие». Там будет второй или третий сверху мой рассказик. А так на многих сайтах встречал.
Потом, может, уже и книги можно будет издавать?
Да, нет, пожалуй. Если одну только.
Одну такой
один
труд жизни.
Мемуар какой-нибудь.
Ну, это уже лет так в 100, когда уже на путешествии.
На пенсии.
150. Надо путешествовать до 200 лет.
Да, кстати, вот до какого возраста вы считаете нормально путешествовать автостопом?
Путешествовать тут возраст не относится. Ты можешь быть... 40 лет, а по развитию, по событиям тебе может быть 120 уже лет. Ты столько повидаешь, столько переживешь, как бы тут возраст мало значения.
Давайте
имеет.
Выдадим секрет. Вам буквально 7 июня день рождения.
Да, что интересно, уже вошло в традицию. Все дни рождения не получается встречать дома. Это какие-то города России, какие-то места, и либо в горах, либо в другой стране.
Сколько лет вам исполняется?
38.
38 лет. А чувствуете себя на сколько?
Наверное, на 25. С путешествия приходишь какой-то помолодевший, похудевший. Ну, а так вот, что видел, ну, не знаю даже, по опыту молодым себя чувствую.
Да, Саш, на сколько лет себя чувствуешь?
Мне 59.
А чувствуешь?
Я не думаю, что больше 25.
То есть все, на этом возрасте застряли?
Да, по опыту, что просто... Мировоззрение, там, отношение, что не сказать, что оно стариковское, наоборот, такое.
Путешествие делает и сильным, и духом, и сильным телом. Правильно сказано, что да, иногда замечаешь, что зимой ты набрал вес, куда-то там лишнее же, какой-то, хочется избавиться. В путешествие ты приходишь стройный, как тополь.
Ну так пройди-ка по 70 километров в день до Памира.
Ну как бы это, рекорд тут в горах бывало, что 50 километров в день с перевалами, вот это сложно, а по дороге, по тропинке, почему бы и нет.
Ну, у нас рекорды были, у меня личный рекорд 150 километров, правда, на велосипеде, вот, ну, а с друзьями мы ездили, ну, 100, 105, 115, 120 километров, ну, в среднем где-то 70, 20, 30, плюс-минус километров.
Я думаю, споры между вами устраивать не надо, что лучше, пешком или на велосипеде, оба молодцы.
Да, когда едешь на велосипеде и приходится иногда ходить пешком, а я так думаю, что через какое-то время, может быть, захочется и поездить и на велосипеде.
Да, может быть, я сразу решил, что определенный период что в жизни один и пешком, что интересно. А потом, конечно, Памирский тракт, вот еще раз посмотреть, почему на машине был, пешком прошел, вот на велосипеде, почему бы не съездить.
Но опять же, на велике, как на автомобиле, не проскочишь ни интересных людей, ни места.
Да,
вот это я тоже отметил, что мы всегда останавливали, всегда общались с людьми. На машине ты пролетаешь. Велосипед позволяет даже по очень диким местам оказаться там, где, ну, пешком долго идти, а на велосипеде, ну, где-то приходится и тащить его, конечно, на себе. Но в основном, конечно, ты едешь, едешь, едешь и познаешь мир вот именно глазами человека, а не сидящего в этой коробочке на диване.
Итак, лето начинается, все путешествия впереди. Что пожелаете радиослушателям нашим?
Ну, пожелаю, что не бойтесь выйти смело и отправиться в путешествие. Как говорится, что будет впереди, это жизнь. Не стоит зацикливаться вот на том русле, что вот вам в школе по телевизору объясняют. Стоит немного пожить для себя, что не стоит забывать, что один раз только живем, что путешествуйте.
Ой, что бы я пожелал? Я бы пожелал быть смелее в своих желаниях. И если пришла идея куда-то поехать, реализуйте эту идею.
Даже если она кажется несбыточной.
Нету несбыточных идей. Я вот однажды проанализировал свою жизнь, но все-таки почти 60 лет, и я понял, что все, что я хотел в жизни, в конечном итоге это реализовывалось. Когда у меня были сомнения, реализация оттягивалась иногда на 10 лет. Но когда я шел просто с доверием ко Вселенной, это реализовывалось буквально в течение, ну, иногда даже нескольких часов. Ты захотел поехать, вышел в интернет, купил билет и все.
Да, время путешествовать, я тоже считаю, это всегда сейчас. Когда ждешь лучших моментов, лучшей жизни, сомневаюсь, что когда-нибудь поедешь.
Спасибо вам большое и классных путешествий.
Спасибо.
Спасибо.
Напомню, сегодня за активные путешествия вас агитировали неутомимый Андрей Крючков из Гурьевска и Александр Елисеев, кемеровчанин. Хорошего вам вечера и до встречи.
Актуальное интервью. Наши голоса в сети интернет.
«Маяк Кузбасс» и «Радио России Кузбасс» теперь можно слушать в любом уголке мира.
Онлайн-вещание на сайте 242.ru.
Заходи, включай, слушай.